нас время, когда мы можем занять места, пожалуйста. В ожидании пришествия Господа Иисуса Христа проходит жизнь верующих людей. Зная, что нелегкий путь жизненный, знает об этом Господь, потому подарил для верующих людей Евангелие, которое утешает, которое дает силы и которое просто помогает нам, верующим людям, правильно реагировать на все происходящее. К Евангелию снова мы обращаемся. Послание к Римлянам, мы продолжаем знакомиться с этим удивительным по содержанию посланием, которое, по сути, называют сущностью Евангелия. Мы говорили в начале о том, что оно из себя представляет. Очень долгое время было посвящено этому. И, безусловно, Евангелие не оставляет без внимания верующих людей, говоря не только о теории, не говоря не только о том, что из себя представляет Евангелие, в чем суть спасения, как Бог избавляет, как Он сохраняет и так далее, но Евангелие очень ясно говорит и о практической жизни верующих людей, христиан. И вот к этой второй части мы вместе с вами уже приступили для того, чтобы знакомиться. 12 глава. Мы продолжаем сегодня чтение нескольких стихов и снова рассуждать будем об этом практическом Евангелии в жизни верующих людей. Тема сегодняшнего рассуждения – принципы евангельской жизни. У нас несколько тем, несколько служений. Первая часть сохраняется. Принципы евангельской жизни. Сегодня будем говорить о соучастии верующего в жизни окружающих. Три стиха для прочтения предлагаются. 12 глава нашего послания, послание к Римлянам, стихи с 13 по 15. Римлянам 12 глава с 13 стиха. «В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве, благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте, радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Наша память, думаю, что хранит следующую информацию о том, что Евангелие, практическое Евангелие, начинается с того, что верующие люди ставятся перед фактом. Какой факт? Факт простой. Все от Него, через Него и к Нему. И вот после этого идет обращение. Поэтому, итак, представьте тела ваши в жертву Богу для разумного служения вашего. Это самое важное. Самое важное. Обратите внимание, кому служит ваше тело. Вы, верующие, призваны ясно понимать стандарты мира и удаляться от них. И должны понимать, что для того, чтобы правильно пред Богом поступать, мышление должно меняться. Поэтому идет речь о преобразовании ума. После этого Павел приглашает верующих и говорит об очень важных уроках. Верующие люди являются частью тела Христова. Каждому из верующих людей Бог дал особый дар. Каждому. Он особый, потому что он лично данный. В этом его особенность заключается. Этот дар дан для того, чтобы каждый из нас мог дар этот проявлять для одной цели. Какой? Созидание церкви. Павел прямо говорит о том, что имеешь это служение, занимайся. Вот это служение занимайся. То есть занимайся тем, что Бог для тебя определяет. После этого мы говорили о том, что очень важный элемент практического христианства заключается в правильном отношении к Богу. Это наша последняя тема. Позвольте 6 пунктов просто перечислить, о чем мы говорили, и затем перед нами очередные вот 3 стиха, которые мы прочитали, и будем о них рассуждать. В прошлый раз мы говорили, тема была «Принципы евангельской жизни в отношении к Богу». Действительно, вот эти мысли, о которых мы говорили, они, и сегодня коснемся этих деталей, они очень уникальны. Уникальность их в том, что Павел предлагает верующим простую картину. Вот так живет верующий. Мы говорили о том, что слова, которые употребляются, практикующие, делающие, то есть это образ жизни, там нет никакого призыва. И сегодня первый стих, который мы прочитали, 13-й, он тоже вот таких два факта представляет для нас. Почему? Он ясно хочет показать одну простую истину. Верующие люди, если вы называете себя верующим, вы призваны помнить, что вы можете сами себя обмануть. Других вам удается обманывать. А вот себя – это страшно. Страшно, когда поймешь, что сам себя обманул. Так вот, для того, чтобы мы не обманывались, смотрите, интересную мысль Павел предлагает. Он не говорит «старайтесь, старайтесь, старайтесь». Есть выражение «должны, но не обязаны». Но есть повеление «ну, не получилось, беда большая». Друзья, у верующих нет этого права. Павел прямо говорит, вот так поступают верующие. Для чего? Чтобы ты, носящий имя верующего, посмотрел на себя и ответил на вопрос, ты так поступаешь? Если ты так не поступаешь, ты зря носишь это имя. И ты сам себя уже обманул. Это серьезное предостережение, но действительно показывает нам, это очень интересный подход вовлечь верующих в рассуждение. Действительно заставить их серьезно думать. Не называть себя верующими, а быть верующими. Об этом евангелист Иоанн пишет. Он дал власть кому? Детям своим. Какую власть? Быть детьми Божьими. Это большая разница. Носить название верующих и быть ими. Вот об этом Павел здесь и говорит. Мы в прошлый раз говорили об очень серьезных 6 пунктах. Там 6 заявлений звучало. Позвольте их напомнить. Павел призывает к постоянному старанию перед Богом. Он призывает, говорит о том, что верующие имеют усиленное влияние духовных ценностей. Жизнь его, подчиненная Богу, у него радостное ожидание вечного, вечности, спокойствие в трудностях и постоянная потребность в Боге. Вот так мы назвали эти пункты, которые основаны на 6 свидетельствах, которые были предложены в предыдущих стихах. И сегодня перед нами очень важная тема. Мы говорили в прошлый раз об отношении верующего человека к Богу. Сегодня как верующий смотрит, реагирует и воспринимает окружающие и определенные обстоятельства жизни окружающих. Это, об этом будем сегодня говорить. Наши 3 стиха нашему вниманию предлагается. Во-первых, я хотел бы предложить вот первую часть назвать «Забота о других». Стих 13, «Забота о других». Снова Павел говорит о том, что это нормальное состояние для верующего человека. Но повторим, что здесь Павел не призывает нас в нуждах святых принимать участие и ревновать о странноприимстве. В русской Библии есть слово «ревнуйте», как призыв стоит, императив. Интересно отметить, что мысль, которая заложена здесь, в нуждах святых принимающие участие, странноприимство практикующие, вот так оно звучит. Здесь нет призыва. Это обращение сегодня каждому верующему, ко мне в том числе. Ты практикуешь странноприимство? Как ты относишься к нуждам святых? Давайте обратим внимание на вот эту мысль, забота о других, в чем она проявляется? Текст ясно говорит о 2 пунктах, поэтому на них вместе обратим внимание. Первое – это соучастие в нуждах святых. Свидетельство Писания говорит так, что верующие люди, они принимают участие в нуждах святых. А точнее, вот интересно, мне нравится это выражение. Нуждам святых служащие. Если уже говорить о буквальном переводе этих фраз, в таком порядке, в котором они стоят. Нуждам святых служащие. И кто это делает? Верующий. Я понимаю, что возникает немало вопросов. Позвольте эти вопросы поставить и вместе с вами ответить, опираясь на Писание. Хорошая фраза. В нуждах святых принимайте участие. Знаете, у нас первое, что появляется, много их нуждающихся сейчас по белому свету. Особенно, когда война идет. И тем самым мы пытаемся сразу барьерчик вокруг себя построить. Ну, пусть кто-нибудь их обеспечит. Давайте обратим внимание, о чем здесь идет речь. Жизнь меняется, обстоятельства меняются. Правда, друзья? Но библейские принципы не меняются. Не меняются, они остаются неизменными и для нас в том числе. Итак, соучастие в нуждах святых, нуждам святых служащие. Верующий, согласно вот этой интересной мысли, способен видеть нужду другого. Я думаю, я ничего нового не говорю. Верующий от Господа рожденный, он имеет эту способность видеть нужду другого. Верующий прекрасно понимает большую разницу между желанием святого и его реальной нуждой. Вы понимаете, о чем идет речь? Я хочу, знаете, я хочу, у меня нужда в этом. Оно нужно тебе? Оно нужно тебе? Вчера я имел разговор с одним из папой в детском лагере. Говорит, интересны наши дети. Я, говорит, вспоминаю свое детство в стране, где не было игрушек, где игрушки были железки, то, что на дорогах валялось, этим мы играли. Ну, вспомните, так оно было. И вот когда сегодня детям вручаешь игрушку от чистого сердца, сыночку, доченьке, возьми подарочек, вау, тут же выбросил. Вау, тут же выбросил. У него нет понятия абсолютно. Он абсолютно этим не дорожит, не ценит. Это нужда? Нет, это не нужда. Друзья, интересные примеры. Мы действительно, верующий понимает. Почему? Если вначале мы говорили о том, что он преобразовывает ум свой, так написано, Писание к этому призывает, то он же понимает, он видит разницу, это прихоть или это нужда. И если действительно нужда, верующий видит разницу между желанием другого и реальной нуждой. И, безусловно, он в этом принимает участие. Далее, нужда другого – это сигнал для меня, чтобы действовать. Мы размышляем о фразе «в нуждам святых служащие». Позвольте, надо было ранее немного сказать, извините, хочу уточнить одну деталь. Павел прямо говорит о том, он называет верующих святыми. Будьте внимательны, не абсолютно святыми, не абсолютно совершенными. И под словом «святые» не подразумевается отдельная какая-то элита. Это очень важно помнить. Почему? Потому что верующие люди освящены. Каким образом? Вы помните, что говорит Писание? Освящены единократным принесением в жертву тела Иисуса Христа. Он уже святой. Почему? Потому что Христос за него кровь пролил. А он возрожденный, все, он святой. Статус его святой, да, Писание призывает его освящаться дальше. Но статус того исходного положения какое? До этого он назывался грешником, после покаяния кем он называется? Мы нашли промежуточное заявление, спасенный грешник. Давайте точнее говорить, он святой. Так вот, идет речь о правильном отношении к моим братьям и сестрам. Если они действительно спасены, я вижу нужду другого, я вижу различия между нуждой и прихотью или желанием. И нужда другого – это сигнал для меня, для вас, если мы считаем себя верующими, к действию. Смотрите, что говорит Писание. «Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда рука твоя в силе сделать это». Я понимаю, что есть вопросы, мы на них еще не ответили, мы будем по порядочку их рассматривать, потому что это очень щекотливый вопрос, когда касается дела финансов, материального, но мы здесь очень щепетильны. Дай Бог, чтобы в духовных вопросах были такими щепетильными. Давайте посмотрим, самих себя попробуем поймать и уточнить, насколько мы правильно воспринимаем это пожелание Писания. Вернее, это заявление, что вот так живет верующий. Не отказывай в благодеянии. Если ты видишь нужду другого, и ты реально понимаешь, что ты можешь в чем-то ему помочь, дальше будем говорить о том, сколько ему помогать. Писание ясно об этом говорит. Идет речь о правильном восприятии нужды другого. Итак, нужда другого – это сигнал для меня действовать. Иаков пишет очень интересную мысль. Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет, идите с миром, я же вас не проклинаю, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им, очень интересная мысль, потребного для тела, что пользы, так и вера. Если не имеет дел, она мертва сама по себе. Итак, смотрите, и Ветхий Завет, и Новый Завет, хоть Ветхий читаем, хоть Новый, он ясно ставит перед нами эту задачу. Верующий понимает это, и он не может закрывать глаза на нужду другого. Далее, забота о других, это взаимозаменяемое проявление. Я немножко поясню, о чем здесь хотелось бы немного сказать. Смотрите, Писание очень важную истину открывает для нас. Но позвольте сначала прочитать текст Писания, он поможет нам понять, о чем вот в данном случае мое желание сказать, поделиться с вами. Павел пишет в послании к Коринфянам, ныне наш избыток, ну было кое-что у Павла, ныне наш избыток в восполнение их недостатка. Сегодня мы в лучшем положении, они в худшем положении. А после их избыток в восполнение нашего недостатка, что была равномерность. Как написано, кто собрал много, не имел лишнего, и кто мало, не имел недостатка. Вы помните, о чем идет речь? Когда евреи манну собирали. Интересно, друзья. Ну, у кого руки побольше, сумочки побольше, ведра там чем собирали, не знаю, понасобирали, но интересное понимание. Если он видит, что набрал много, это правильный подход к нужде другого. А другой или живот болит, или голова болит, или у него там он магнитные бури на них реагирует, но он не способен был собрать много. И смотрите, правильное понимание, я собрал много, а у брата моего мало. Нет, я с ним поделюсь. Это правильное, друзья, состояние. Вот на это Павел опирается, на этот очень серьезный ветхозаветный пример. Итак, о чем здесь хочется сказать, друзья? Вот в этом простом свидетельстве Писания о практическом Евангелии Павел учит верующих простой истине. Брат мой, если или сестра, если у тебя сегодня достаток, не думай, что у тебя всегда так будет. Павел учит нас, Господь учит через Павла, что мы правильно относились к нужде другого. Мы умели видеть различия между нуждой и желанием. Но это нормальное явление. Верующий вот так поступает. Он понимает, я должен помочь. Не значит, что потом ждать от него взамен. Я же тебе сделал, это бартер называется. Ты мне, я тебе. Не об этом идет, говорит Писание. Оно учит нас правильно видеть нужду. Если человек в нужде, это не важно. Тот ли это, кто тебе помогал вчера или другой? Разницы нет. Идет речь о том, что мы правильно относились друг к другу. Я полагаю, что это одна из причин, которая побудила в ранней церкви создавать христианские коммуны. Об этом Деяние апостолов говорит, когда продавали имение, вы помните, приносили деньги к ногам апостолов, чтобы они уже распределяли вот эту сумму для того, чтобы верующие, ну, скажем, жили более-менее одинаково. Ну, греховная природа остается греховной природой, поэтому уже в ранней церкви возникли проблемы. У кого, возможно, там локти были посильнее, а тут большая беда. Вот когда хочется покушать, тогда и на вдов не обращаешь внимания, и на сирот не обращаешь внимания. Вот эта проблема и возникла в ранней церкви. Потому подняли вопрос, надо серьезно заниматься, надо диаконов избрать. А когда подняли вопрос? Когда вдовы стали обижаемы. Обратите внимание, вроде бы хорошая идея, но мы немножко отвлеклись от нашего рассуждения. Друзья, Писание учит нас правильно относиться к нужде другого. Еще мы продолжаем говорить с вами о соучастии в нуждах других. Один из главных вопросов, он стоит перед нами. Вот просят, помогите, помогите. И перед нами стоит один вопрос, помочь или не помочь. Я хочу поставить другой вопрос. Помочь надо, но сколько помочь? И об этом хочется немножко сказать. Что говорит по этому Писанию? Посильное соучастие в нужде другого. Мы иногда думаем так, ну брату там 10 тысяч нужно, у меня только 200 долларов в кармане. Брат, не могу, у меня нет 10 тысяч, поэтому не могу ему ничего дать. Но посмотрите, что говорит Писание. Вопрос не в том, сколько дать, а вопрос в том, чтобы поучаствовать. Вы понимаете разницу большую? Мы иногда сами себя оправдываем. Наша природа, она так хочет, ну, оправдать себя. Я думаю, что вы испытываете эту борьбу и испытывали, видимо, неоднократно. Вопрос не стоит в том, что ты все проблемы должен решить. Вопрос в том, что обрати внимание. Вот это самый главный аргумент. Писание говорит, если есть усердие, то оно принимается, смотря по тому, кто что имеет, а не потому, чего не имеет. Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть, но чтобы была равномерность. Хотя интересно отметить, вы мысль поняли, вот о чем говорит здесь апостол Павел. Если я этого не имею, я не могу этого дать. Это правда. Но что имею, то даю. Помните, апостолы говорили. Но и очень интересный евангельский пример, когда человек действительно доверяет Господу. Перед моими глазами стоит картина, думаю, перед вами она также стоит, этой вдовы, обратите внимание, которая последние две лепты положила. Она все, что имела. Мы размышляем, сколько я имею. Ну, вот это имею, никто там не должен знать, сколько я имею. Все, под семью печатями. А вот имею в кармане, достал там мятые, ну, что у нас там бывает, не знаю. Вот это все, что я имею. Друзья, если мы вот так вот думаем, мы не правы перед Господом. Действительно, много Писаний говорит об этих вопросах, о правильном отношении к нужде брата или сестры. Но, когда мы участвуем в помощи другому, Писание открыто говорит, следует исходить из усердия, которое исходит из того, что я имею, но не из того, что я не имею. Мы идем далее, это очень важный момент, поэтому на него немножко больше мы обращаем внимание. Писание говорит, верующий так живет, он в нуждам святых служащий. Слово служащий понятно, он служит. Верующий для того, чтобы послужить другим. Еще один пункт, очень важный в этом в нужде, в помощи другим святым, особое попечение о сиротах и вдовах. Верующий не может этого не знать. Верующий не может на это закрыть глаза. Это серьезно. Иаков пишет, чистое и непорочное благочестие, благочестие – это правильное богопоклонение, чистое и непорочное богопоклонение есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненными от мира. Друзья, это правило евангельское. У нас в церкви есть вдовы, и для нас это не секрет. Если мы хотим правильно перед Богом поступать, текст Писания перед нами. Правильное богопоклонение для нас – это тогда, когда мы на сирот и вдов обращаем внимание. Мы немножко с вами попробовали увидеть эту важную картину. Что стоит за этой фразой? Нуждам святых служащих. Позвольте пригласить еще к одной мысли. Мы говорим о первой части. Это когда мы заботимся, или как мы заботы, в чем проявляет наша забота о других. Первое – это соучастие в нуждах святых. Второе – любовь к странникам. Любовь к странникам. В Писании мы читаем фразу «ревнуйте о странноприимстве». Хочу сказать, что здесь нет призыва, здесь интересна та же самая мысль. Любящие принимать странников. Хотя очень сложно перевести слово «странноприимство». В этом слове стоит первое слово «любовь», второе «странник». Оно уже в себя включает, странноприимство уже включает эту мысль. А точнее, странноприимство практикующий. Точнее, любовь к странникам практикующий. Вот то, что хотел донести Павел. И здесь нет призыва. Это нормальная жизнь верующего человека. Любящие принимать странников. Любовь к странникам показывает желание, наше желание послужить Христу. Любовь к странникам показывает наше желание послужить Христу. Слова Христа. Царь скажет им в ответ, 25 глава Матфея. Царь скажет им в ответ, истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. А перед этим, помните, что Христос сказал, я был голоден, вы накормили, был в темнице, посетили, был странником, приняли и так далее. То есть, когда верующий человек проявляет вот это внимание к страннику, он тем самым себе показывает, не другому. Он показывает, что он любит Христа. Это интересная, друзья, мысль. Служит ли ваш дом, наш дом, служит ли ваш дом местом для странников? Служит ли? Позвольте еще раз задать вопрос себе, всем присутствующим. Когда в вашем доме последний раз в ваш дом ступала нога странника? А верующий человек, он практикует это. Он умеет видеть того, нужду другого, он умеет видеть, кому можно послужить. Итак, это первая часть, которую здесь Павел предлагает нам, это забота о других людях. Повторим, это в нуждах святых, принимая участие и обращая внимание на странников. Павел ведет дальше и говорит о евангельском отношении к недоброжелателям. Стих 14. «Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте». Это также принцип, это правило, но здесь уже идет, здесь уже повеление. Если в предыдущих мыслях Павел говорит, вот так живет верующий, то здесь начинается уже повеление. Смотрите, очень интересная мысль. Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Безусловно, для читателей Библии возникает вопрос, а чем вызвана такая двойная фраза? Что нельзя было один раз сказать? Благословляйте. Читающий Ветхий Завет, помните, с чем это связано? Вспоминайте Иосифа. Когда он толковал сны фараону, он сказал, а что сон повторился дважды? Это значит верное слово, это от Господа. При словах двух или трех свидетелей верно всякое слово. Именно вот эта библейская ветхозаветная мысль помогает понять, почему Павел усиливает эту фразу. Не сказал просто «благословляйте гонителей ваших», но подчеркнул «благословляйте, а не проклинайте». То есть явно Павел понимал эту природу, которая бурлит, бурлит, кипит, надо добиться справедливости. Почему? Смотрите, Павел это понимал. Он тоже таким был, правда? Вы думаете, что его побуждало уничтожать верующих? Желание угодить Богу, не так ли? Смотрите, с какой злобой, с каким непониманием он относился к верующим людям. Евангельское отношение к недоброжелателям. Одна мысль, я коротко скажу, но не думаю, что вы с пониманием к этому отнесетесь, чтобы мы просто как верующие понимали. Если какие-то не складываются отношения между верующими, друзья, себе говорю, вам говорю, мой брат и моя сестра, если между нами возникли непонимания, он не гонитель. Мой брат, моя сестра, если между нами возникли какое-то непонимание, и он обо мне что-то сказал нехорошее, он не гонитель. Не забывайте, пожалуйста, этого. Иногда, смотря на непонимание между верующими, вырывается один вопрос. Ты почему с братом борешься? Ты почему с братом борешься? Но здесь речь идет о недоброжелателях. Правильная пред Богом жизнь – причина для сил зла притеснять верующих. Откуда появляются гонители верующих? Откуда? Брат, сестра, не гонители. Если человек живет правильно перед Богом, его верная, благочестивая жизнь является причиной того, почему его начинают гнать. Смотрите, Павел пишет. «Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Вот почему верующий гоним. Если он живет правильно перед Богом, мир, который находится в грехе, весь мир лежит во зле, Иоанн пишет, то зло, безусловно, оно добро-то не любит. Это черное и белое, свет и тьма. Они не могут существовать вместе. Верующие, мы призваны помнить, что причина, почему появляются гонители на христиан, это правильная жизнь перед Богом. Ваша жизнь правильная? Мы движемся далее. Сила верующего, вот когда проявляется эта неприязнь, гонение, давление на верующего, сила верующего во владении собой и правильной реакцией на зло. Бог дает эту силу, друзья. Мы ей просто не хотим пользоваться. Смотрите, Соломон пишет, долго терпеливый лучше храброго и владеющий собой лучше завоевателя города. Вы хорошо понимаете, это достаточно простой библейский смысл. Как мы превозносим человека, который взял осажденный город? Как мы превозносим? Но что говорит Соломон? Если кто-то собой управляет, то в духовных сферах он рассматривается выше, чем завоеватель города. А эту силу Господь дает верующим людям. Она не в нас, она не во мне. Не в том, что я зубы-то стиснул свои, терплю, пока там не лопнул. Бог дает эту силу, друзья. И если мы действительно не противимся Богу, который видит, что на меня оказывается давление, Он же рядом, если я дитё, когда мы видим детей своих, которые оказываются в тяжелой ситуации, что мы делаем? В смертельной опасности. Что мы делаем? Ну, давай, сыночек, завтра на кладбище. Нет, мы так не делаем. Мы делаем все возможное, чтобы обезопасить наше дитё, не так ли? Если мать даже забудет грудное дитя, я не забуду вас. Это явно показывает об отношении Господа к своим детям. Поэтому, верующие люди, христиане, если вы считаете себя верующим, помните одно, что когда вам тяжело, касающееся вас, касается зеницы ока его, когда вам тяжело, когда против вас оказывается давление за вашу верность Богу, Бог особо близок к вам. И Он рядом с вами, и Он готов вам помочь. Пожалуйста, не возмущайтесь. Пожалуйста, дайте Ему возможность проявляться. И вот владение собой заключается не в натренированности характера, не в способности управлять собой, а в понимании верующего, что моя защита в Боге. И я тянусь, Господи, я понимаю, кипит внутри. Но я понимаю, что этого не могу делать. Дай мне силы, Господи, благословить моего обидчика. Павел пишет в послании к Римлянам. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напой его. Ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Об этом будем проповедовать немножко позже. Это окончание нашей главы, которую мы рассматриваем. Люди сегодня с удовольствием горящие уголья высыпят на голову другого. В чистом виде, буквально. Но обратите внимание, Писание здесь вот о чем говорит. Что когда человеку делается, он делает зло, а получает в ответ добро, вот это в духовном мире называется горящие уголья, которые будут гореть так, что этот человек вынужден потом, гонитель, прийти и просить прощения. В молодости, когда мы имели большие трудности, как верующие люди, со стороны людей, молодежи, неверующей, интересно вот отметить, сколько было такого давления, вот обращают внимание на одного человека, который потом свидетельствовал о своем покаянии. Когда он покаялся, рассказывал, что побудило его вот прийти к Господу. Он как-то имел очень неприятный такой инцидент с одним из верующих, который просто проявил насилие. Ну, молодой человек, христианин, был здоровее его. Вот просто понимая, как-то провоцируя, попытался там, ну, причинил ему огромную боль. Верующий не поступил, как иногда мы говорим, отдать ему меру добрую, нагнетенную и переполненную. В то время, когда ему оказалось это давление, или его просто избили, он просто благословил этого человека и ушел. И вот это свидетельство жгло его, вот о каких угольях идет речь. Оно не дало ему покоя. Почему? Он здоровее меня. Одного разворота его хватило, чтобы я лег и не встал больше. Но почему он мне не ответил? Почему? Это заставило этого человека, может быть, не один год ходить с этими горящими углями, пока не прожгли его до конца и не привели его к покаянию перед Богом. Действительно, об этом, друзья, идет речь. Вот что стоит за этой очень сильной фразой, как относиться к гонителям нашим. Сила верующего во владении собой и правильной реакции на зло. Сила верующего в благословении недруга. В этом сила верующего. Верующий понимает, что проявление зла, которое против верующего направлено, это служение греху дьяволу. Верующий понимает, что когда делается зло, он знает, кто за этим человеком стоит. И он понимает, что его борьба не против физического человека, который сейчас ему неприятность причиняет, а его борьба против духов зла, которые сегодня пользуются вот этим, завтра вот этим, послезавтра вот этим человеком будут пользоваться. Он это знает, и потому он понимает, зачем я буду враждовать с человеком, он раб. Он грех делает, он вполне возможно сам этого не понимает. Каким образом он поступает? Он это понимает, и вот это, на мой взгляд, помогает ему правильно реагировать на обидчика. Верующий обвинение недругу превращает в желание добра ему. Интересная мысль. Благословляйте, а не проклинайте. Павел усиливает эту фразу. Вот по-человечески он достоин того, чтобы ему, ну, хотя бы око за око, хотя бы так поступить, как мы иногда себе извиняем. Он достоин. Смотри, сколько он зла мне сделал. Верующий понимает, что это зло против него. И внутри, изнутри вырывается какое-то негодование. Природа пытается вырваться наружу. Верующий понимает, что этого делать нельзя, он говорит, я благословляю тебя. Пусть тебе будет хорошо, пусть у тебя успех будет в жизни, пусть никто никогда не узнает о твоем преступлении, которое ты против меня сделал. Вот это сила верующего. Да, он по-человечески достоин того, чтобы его проклясть, но так люди поступают. Верующий этого не делает. Обвинение не может выходить из уст верующего, друзья. Обвинение не может выходить из уст верующего. Проклятие не может выходить из уст верующего. Лучший способ примириться с врагом – сделать его своим другом. Уникальная мысль. Мы боремся иногда за Бога, но протяни просто руку. Ведь почему он не друг? Ты ему руку протягивал. Если кулак протягивал, не удивляйся, что он врагом твоим остается. Но если ты ему руку протягиваешь, он не будет твоим врагом. Он, вполне возможно, не даст тебе сразу руку, но он не будет твоим врагом. Да, это народная мудрость, то, что сейчас было процитировано. Пробовали ли вы? Пробовал ли я? Пробовал, друзья, скажу прямо. И очень уникально. Я задаю вопрос сегодня нам. Пробовали ли мы от чистого сердца благословить причинившего нам боль? Пробовали ли? Величие верующего в этом и заключается. И у нас будет возможность проверить себя, свою подлинную верность Богу. Вот тому, кто вам причинил боль, когда вы с ним соприкоснетесь, просто его благословить. И причем не сквозь зубы, а сделать это от чистого сердца. Друзья, давайте это попробуем. Попробуем, это повеление Писания. Здесь уже повеление, почему Павел знает борьбу, которая внутри у нас есть, потому и уже повелевает, делайте это, понимая, что Господь придет вам на помощь. Последняя мысль, которую мы рассмотрим, это честное соучастие в жизни других. Так называл вот этот последний стих, который мы прочитали, «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Безусловно, друзья, это нелегко дается, потому снова здесь уже повеление. Вот это надо делать. Вот это надо делать. Стремление искренне радоваться радости других. Интересная мысль. Радость другого, у брата, у сестры радость. Радость другого не вызывает у верующего негативных эмоций. Ах, ты вырвался вперед. Ах, досада. У верующего нет таких эмоций. Нельзя этого делать. Если у брата или у сестры радость, ну, порадуйся вместе с ним. Когда это было последний раз в моей и вашей жизни? Вот от чистого сердца, брат, я искренне рад. Ну так мне приятно, что хорошую работу получил, что дом ты купил, что ну так рад, что у тебя так нормализовалось, здоровье у тебя немножко выровнялось. Я так рад за тебя. Когда мы последний раз радовались, друзья? А это повеление Писания, и это Евангелие, друзья. Это Евангелие. Это мы призваны практиковать в ожидании Христа, о чем мы пели ранее. В ожидании Христа. Стремление боль другого принимать как свою. С одной стороны, если у радости у другого, прояви это внимание. Просто подойди и порадуйся вместе с ним. Я рад за тебя, брат, сестра. Но в то же время, смотрите, когда у человека горе или переживание, стремление боль другого принимать как свою. У верующего человека нет злорадства. Ага, вот так тебе и надо. Мы на это способны, так прорывается наша природа. Это правда, друзья. У верующего нет права это делать. Нет права. Мы нередко вот в своем непонимании, если мы в этом в неправильном направлении идем, вот стоит человека, допустим, мы имеем какой-то конфликт, аргументы each other, друг против друга. И вдруг я смотрю, что мой оппонент, что-то у него произошло. А, видишь, Бог наказал! У меня сразу это вырывается. Это злорадство. Это злорадство. А кто тебе сказал, что Бог его наказал? А кто тебе сказал? Ты сам себе сказал. Бог-то тебе этого не сказал. Когда Бог тебе скажет, я его за это наказал, тогда ты можешь говорить, что Бог наказал. Но вот это выражение, Бог его наказал, проверьте себя, когда мы говорим эту фразу по отношению другого, задайте себе вопрос, ты этого человека воспринимаешь? Если ты его не воспринимаешь, нет, удивительно в том, что ты так ему сказал. Итак, стремление принимать боль другого как свою собственную, соучастие в трудности другого является исполнением закона Христа, о чем мы сейчас говорим. Павел пишет в послании Галатам, носите бремена друг друга. Дальше. И таким образом, когда бремена, груз, тяжесть, боль будем носить, и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает себя. Интереснейшая мысль. Сразу после того, когда Павел сказал, что надо носить бремена друг друга, он вдруг такое интересное заявление делает. Я думаю, что здесь мысль следующая. Если я вижу брата или сестру, у которого переживание, я думаю, ну, наверное, не время, я не смогу, или не тот случай, или пусть это другой, это не для меня, я другого уклада человек, мне другую работу подавать надо. Павел говорит, если вы думаете о себе неправильно, интересна эта мысль, либо кто почитает себя чем-нибудь, но пытается значимость свою раздуть, будучи ничто, тот обольщает себя. Для Павла было понятно, любой человек, даже самый раздутый, он ничто. И он приводит к тому, что ты должен понимать, что ты просто пред Богом прах и пепел. И ты не можешь о себе много думать. Он с этого главу начал, 12, помните, не мечтайте о себе. И далее в других текстах он много говорит, не мечтайте о себе. Но думайте скромно по мере веры, которую каждому Господь дал. Соучастие в трудности другого показывает реальную принадлежность к Церкви Христа. Последний маленький пункт. Соучастие в трудности другого показывает, что я действительно принадлежу к Церкви Христа. Это правда, друзья. Вот здесь глубина открывается правильного восприятия другого брата или сестры. Павел пишет Коринфянам, Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение. Но если человек слабый, значит, ему надо больше попечения оказывать, не так ли, друзья? И здесь не идет речь, о каком он состоянии, ты должен о нем проявлять попечение. Дальше. Дабы не было разделения в теле, сильная мысль, а все члены одинаково заботились друг о друге. А поэтому, страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы – тело Христово, а порознь – члены. Итак, вот это соучастие в радости и соучастие в горе, в скорбях, переживании, если оно действительно практикуется в верующей жизни, в жизни моей, вашей, оно является ярким свидетельством того, что человек действительно находится в теле Христовом. Потому что тело функционирует. Ну, вчера порезал немножко палец, и уже как-то неудобно, уже там, ага, давай где-то припрятать его к телу поближе. Это нормальное явление, что другие органы тела, они пытаются защитить больной член тела. Но это в нормальном живом организме это происходит. Поэтому Павел здесь обращается к этим простым примерам, чтобы возбудить здравое размышление у верующих людей. Это не может быть так, что у человека одного переживания, а мы так, ну, брат, грейся, питайся. Небольшой, друзья, итог, и мы помолимся. Мы сегодня говорили об очень серьезной теме, еще об одной сфере принципов, то есть правил христианской жизни, о соучастии в жизни верующих, о соучастии в жизни окружающих. Верующий правильно призван относиться к своему телу, правильно относиться к созиданию церкви, правильно относиться к Богу. Мы по порядочку повторяем те мысли, которые рассмотрели ранее. Сегодня мы говорим о том, что верующий ожидается от него, он правильно будет относиться к окружающим. Итак, смотрите, небольшой итог, и у нас с вами несколько вопросов, и мы с вами помолимся. Три евангельских принципа в отношении к окружающим мы сегодня с вами рассмотрели. Три евангельских принципа. Какие принципы в отношении к другому у меня, у вас? Какие принципы? Какие принципы в отношении к нуждам святых, к странноприимству? Какие принципы к гонителям? Какие принципы к радости и горю другому? Это три части, которые мы рассмотрели. Да, для людей нормальное явление, когда мы говорим так, думаю, что эти фразы вы слышали, «Ты меня не трожь, и я тебя трогать не буду». Это тоже такой бартер, сделка такая, демоническая. Мы так живем? Еще одна фраза известна для вас. «Моя хата с краю, я ничего не знаю». Все, я не здешний. Иногда шутят, я не здешний. То есть меня не впутывайте в эти размышления. Друзья, но это же не о христианах. Это же не о христианах. Христианин не признает правильными вот эти вот заявления. Если он в теле Христа, то все тело нормально функционирует. Мы об этих принципах сегодня говорили. Забота о других, нужда гостеприимства, евангельское отношение к недоброжелателям, нужно благословлять, а не проклинать, и честное соучастие в жизни других. Люди, обстоятельства меняются. Но евангельский принцип не меняется. И в этом уникальность Божьего Слова. Оно подходит каждой культуре. Оно подходит каждому человеку. Абсолютно. Поэтому это сегодня подходит и к нам. То, о чем мы с вами говорили. Как мы, несколько вопросов, как мы относимся к нужде другого? А у нас есть нуждающиеся, это правда. Есть те, кому нужно материально помочь. Есть те, кому нужно физически помочь. Есть те, кому нужно духовно помочь. Правда, друзья? Особо Писание выделяет вдов. Это правильно, друзья? Мы обязаны думать об этом. Как мы относимся к нужде другого? Следующее. Мое жилище. Не надо говорить, что я в квартире и никого не могу принять. Это самооправдание, не надо. Кусочек хлеба всегда найдется. Теплота сердца, если она есть, она всегда найдется. Не правда, друзья? Мое жилище служит для странников или нет? Я люблю странников. Или я странно их люблю, странноприимство. Чем наполнено наше сердце по отношению к недоброжелателям? Благословляйте, а не проклинайте. Наполнены ли мы радостью с радующимися и сопереживанием с находящимися в горе? Вопросы по тому, о чем мы говорили. От Господа, друзья, эти повеления. От Господа. И через Него верующий способен их выполнить. Эти повеления от Господа. Верующий имеет способность от Господа их выполнить и выполняет их для Него. Почему вот этот небольшой коротенький итог я подвел? Потому что практическое Евангелие начинается после заявления. Все от Него, через Него и к Нему. От Него эти повеления, при Его помощи мы способны сделать, друзья, это. И все это мы делаем для Него. Пусть будет так, друзья, пусть Христос в нашем практической евангельской жизни будет прославлен. Пусть название верующий в Господа Иисуса Христа подтверждает нашу евангельскую жизнь. Аминь. Помолимся.